Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу Александры Никифоровой с летчиком и публицистом Геннадием Катышевым, автором книги «Петушки обетованные». И в завершении нашей передачи, в авторской рубрике композитора и писателя Алексея Вульфова «Россия. Духовное пространство», рассказ о Владимирском муниципальном камерном хоре «Распев».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Глава 23. Вопросы юного к старцу Фивиянину о том, как должно пребывать в келье, и о созерцании. Спросил брат старца, в чем нужно подвязаться, сидя в келье, и сказал старец: совсем не иметь в келье и воспоминания о человеке. Вопрос: какое же деяние полезно иметь в сердце? Ответ: сие есть совершенное деяние монаха — внимать Богу неуклонно. Вопрос: как должен ум изгонять помысл? Ответ: не может он всецело сделать сего сам по себе, ибо не имеет силы. Когда же помысл западет в душу, надлежит прибегать к сотворившему ее с молитвой, и он расплавит помыслы, как воск, ибо Господь наш есть огнь поядай. Вопрос: как же отцы скитские употребляли помысл ратоборствующий? Ответ: и это есть деяние великое и добродетельное, но трудное и не для всех безопасное. Ибо когда войдет помысл в душу, и она, много потрудившись, возможет изгнать его, другой помысл, войдя в душу, занимает ее, и таким образом душа, противодействующая помыслам, никогда не может быть свободна для созерцания Бога. Вопрос: каким способом помысл прибегает к Богу? Ответ: если придет к тебе помысл блуда, тотчас отрешивши ум, вознеси его горе с отчаянием, не мешкая, ибо мешканье сопредельно с соизволением. Вопрос: если придет в душу помысл тщеславия, что все совершил, уже ли не полезно противодействовать помыслу? Ответ: в то самое время, как ты противодействуешь ему, он более тебя находит, чем противоречит тебе. И таким образом дух не может удержать его, ибо оказывается, что человек как бы говорит: «Я сам по себе силен к тому, чтобы бороться со страстьми», как имеющий духовного отца всю заботу о себе предоставляет ему, а сам без заботы на всем и не подлежит осуждению от Бога, так и предавший себя Богу совсем уже не имеет нужды заботиться о помыслах, отвергая ли их или оставляя им место войти в душу. Если и войдет помысл, вознеси его горе к отцу твоему и скажи: «Мне дела нет, вот отец мой, он знает». И когда будешь ты еще возносить его, среди пути он оставит тебя, отбежит. Выше и беспечальнее такого делания нет ничего в церкви. Вопрос. Как же скитяне угодили Богу ратоборствующим помыслом? Ответ. Поелику они делали от простоты и страха Божия, ради сего Бог и помогал им, и впоследствии приходило к ним делание созерцания, по изволению Божию, ради великих трудов и их любви к Богу. Вопрос. Как может таковой внимать созерцанию? Ответ. Писание показало, как, ибо Даниил созерцал его, как ветхого деньми, и Иезекииль на колеснице херувимской, Исаия на престоле высоком и превознесенном, Моисей невидимого терпяше, яко видя. Вопрос. Как может ум видеть то, чего никогда не видел? Ответ. Царя ли никогда не видел сидящего на престоле, хотя на иконах? Вопрос. Полезно ли для ума описывать божество? Ответ. Лучше описывать божество, чем иметь сложение к нечистым помыслам.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Петушки обетованные. Цикл бесед с летчиком и публицистом Геннадием Ивановичем Катышевым. Передача первая. Геннадий Иванович Катышев в пршлом авиационный инженер, летчик, мастер спорта СССР, член сборной страны по высшему пилотажу, обладатель рекордов скорости и дальности полета, автор книг по истории авиации. Именно он познакомил широкую аудиторию с судьбой и трудами выдающегося авиаконструктора Игоря Ивановича Сикорского. Приход к православию открыл Геннадию Ивановичу Катышеву духовное небо, что описано в его книге «Мое небо, то и это». От занятий историей авиации он обратился к теме духовной жизни и подвижничества, написал книгу «Петушки обетованные», так полюбившуюся читателям. Сегодня мы беседуем с Геннадием Ивановичем Катышевым о его выборе пути, первых шагах в авиации и о том, какое место занимает вера в жизни человека в силу профессии, связанного с небом.
Вот ваша книга «Петушки обетованные», она уже четырежды переиздавалась издательством Московского Сретенского монастыря. Вот вы сами, автор этой книги, ожидали, что так тепло читательская аудитория воспримет ваш труд?
Нет, у меня не было никакой даже идеи написать книгу там или что-то. Я ведь занимался в свое время историей авиации, кое-какие-то материалы были, в частности, достал из забвения великого изобретателя автожира Хуана де ла Сьерва. Хуан де ла Сьерва, он открыл вот этот эффект авторотации.
Ну вот тем более интересно, Геннадий Иванович, как вот профессиональной спортивной авиации вы заинтересовались темой простых монахов, монахинь и их духовной жизни. И, знаете, мне кажется, прежде чем говорить о замысле книги, о том, как родился замысел книги «Петушки обетованные», было бы интересно нашим слушателям узнать несколько слов из вашей биографии.
Да, вопрос, конечно, интересный. Это вопрос можно задать сейчас очень многим людям, которые пришли к Богу. Ну, во-первых, так получилось, что я все время был близок к небу, скажем так. А небо в свое время академик Пономаренко, он раздал анкету среди летчиков. Так вот, в этой анкете там был первый вопрос: что вам дала авиация? Отвечая на этот вопрос, я ответил обычно, потом стихами, четверостишием. Что же небо дало? А ни много, ни мало. Родилась эта мысль в деревенской глуши. С пароходика жизни мне Бакеном стала вся небесная суть окрыленной души. Ну, я сам родом из Архангельска. Дед у меня по материнской линии был бакенщиком на Северной Двине. Причем в последнее время был даже бакенным старшиной. Их на всем протяжении Северной Двины было только 12 человек. Капитаны всех судов, в том числе пассажирских, за ручку с ними здоровались. То есть они были уважаемыми людьми. Дед у меня был такой немногословный. Я у него гребцом был. Он сидел только там, попыхивал через мундштук своей цигарочкой свернутой, смотрел, редко что-то говорил, но если говорил, то это прямо в самую точку, в самую суть. Мама была воспитателем детского сада, папа был автомехаником, ну, во время войны был авиамехаником, был на аэродроме, но он человек был очень скромный такой. Вот я, кстати, приводил в этой книге, в автобиографической, рассказ тогда в Соломбале, а в нем под рассказ Ленька Петухов, да, о моих воспоминаниях вот детства, как голодные, холодные, такие все ходили прозрачные. Приехал на побывку отец, и мы с ним пошли в столовую. Обычно он там взял меня с собой, чтобы, наверное, подкормить, продлить радость общения. И я когда зашел в эту столовую, такой обычный зал, деревянный дом, барак был. Столы такие сколоченные из грубых досок, часть не струганная, лавки стоят вместо стульев, только стук ложек идет так. И отец мне шепнул, говорит, спой. Это вот мне дал урок, урок внимательного отношения к людям. То есть, как поднять у них тонус жизни, то есть, как залила надежда у них на горизонте бы. Ну, я тут как раз пишу, вот Леньке Петухов, как он приносил нам целыми гроздями частушки. Они жили в таком доме, где там они часто бывали... Ну, общий коридор такой, деревянный дом, не барак, он двухэтажный дом, но часто там у них такие выпивки были, приходили там зенитчики, моряки, звонко веселье там было. А Ленька был в курсе всех дел, он оборудовал себе наблюдательный пункт около двери своей комнаты, сидел на пол-литровой банке, которая служила вместо горшка, и все знал нам, приносил, например, частушка такая, лейтенанты модные, хлеб бабам растащили, а бойцы голодные. Но более прилично я не помню, потому что у нее там всякие были. Ну, мы знали там и приличные, конечно, песни. Вот когда отец-то сказал, спой, я, конечно, Ленькины частушки тут не рискнул выкладывать, но спел. И вот у меня коронная песня была, эх, загулял, 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 парень молодой, молодой, в красной рубашоночке, хорошенький такой.
Загуляла, загуляла, парнишке ты молодой, молодой, красный рубашонки цель, ученый ты кто такой?
Я когда встал на лавку-то в зал, запел, эх, загулял, загулял, загулял. Все сидели понурые такие, раз, тишина, ни стука ложек, ничего. Обернулся, повара стоят сзади. И вдруг весь зал грохнул аплодисментами. Спой еще, давай, малец, давай. Ну, мне надо было лет 6, я еще в школу не ходил. Отец ободряюще кивнул, и тут уж я выдал весь репертуар. Правда, без Ленькиных частушек. И вот мне в награду за выступление дали огромную тарелку каши, которую я вот к своему огорчению съесть не смог. Штаны-то у меня были подвязаны веревкой, не ремнем, а веревкой. И ни я, ни отец не могли развязать узел, чтобы освободить место под кашу. И я вот эту недоеденную кашу помню всю жизнь. Ленька-то потом мне, конечно, в этом горе долго сочувствовал. Война. Все ведь собирались там, что сегодня будет на обед, что будут давать. Давали-то то же самое. И Леньку посылали в качестве разведчика на кухню. У нее там свой работал человек под видом повара, его человек, тетя Уляша. Вот она ему все и докладывала. Он приходит и говорит, сегодня будет пшенный суп, пшенная каша и почти сладкий чай. Даже тогда сахара не было, у нас был сахарин. Хотя, ну, как бы, никто не замечал вот этого, я не знаю. Детство, да, у меня оно необыкновенно какое-то нежное чувство вызывает, что пришлось пройти через такие трудности.
С чего начинается Родина? Картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается Родина? С заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается Родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденной, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается Родина?
В детстве занимался авиамодельным спортом. Я считаю, что авиамодельный спорт – это необыкновенный спорт, который дает человеку все. Он дает вот трудовые навыки, дисциплину, стремление узнать все. В конце 40-х годов, все-таки, несмотря на то, что страна-то была ведь после войны в руинах, а нам, тем не менее, давали бесплатно вот и тренеров, материалы. Потом нас возили на аэродром на соревнования, там поили, кормили, размещали. Это, я помню, 48-49 год. Это показатель, 50-й год. Были судомодельные, авиамодельные кружки, там еще какие-то все, вот по интересам людей, пацанов.
Ну, то есть страна, истощенная войной, все же старалась поддерживать
молодежь. Да, 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 будущее поколение. То есть заботилась о будущем поколении, о своем. Да, а там это, аэродром был у нас Бакарица. В пределах Архангельска, но это Архангельск, ведь он разбросанный город, так он километров на 50, он растянут по Двине, там, Устье, все это. Там было рядом кладбище самолетов. Так мы там пировали, души наши пировали на этом кладбище, потому что там столько было разных типов самолетов, ну, старых, конечно, но мы ползали везде, смотрели, вот это, как университет был. И потом говорят нам, должны пригнать на кладбище трофейный «Юнкерс», Ю-52, транспортный немецкий самолет. Военный транспортный самолет. Ну, он в начало 30-х годов постройки где-то вот так был. Захватили, вот он потом летал там на нуждах нашего народного хозяйства. Вот. Поэтому, говорит, вас, говорит, могут прокатить на этом самолете. Ну, мы стали ждать, нет, потом час, два, три, нету. Ну, многие там ушли, а нас несколько человек, таких самых отъявленных, дождались, часа через 4 он прилетел, сел, такой трехмоторный большой самолет, примерно как Ли-2, только там 3 мотора у него стояло. Самолет очень оригинальный, у него много таких интересных конструктивных решений. И не выключая двигатели, нас загнали, ну, туда мы заскочили, сели, и вот провезли нас 4 раза. Это такое было ощущение. Первый раз в воздухе, да еще потом на немецком самолете. И вот у меня тогда окрепла мысль. Я хотел, конечно, стать летчиком и пытался, но когда заканчивал школу, тогда ведь в то время была так называемая приписка, в 9 классе всех уже по военкоматам. Заканчивали 10 класс и предлагают военное училище. Ну, получилось так, что как-то мы тут с военкоматом не сладились. Я там шел на медаль. Ну, в общем, короче, написал я письма в несколько авиационных институтов. А самый толковый, такой обстоятельный ответ пришел такой вот из Питера. Ну, я туда поехал. Нормально сдал. Причем 5 экзаменов надо было сдавать. Я получил только 2 четверки по тем предметам, по самым любимым, по физике, по математике. Я подхожу к доске. Но я знал, что проходной балл, читаю, меня нету. А в списках люди, которые набрали меньше меня. Я думаю, ну что такое? Так, а вот не было вот этой, что я пойду, там сейчас рубаху разорву на себе, что такое? Вот какое-то было, ну, смирение, что ли, не знаю. Думаю, не прошел, так не прошел. Уже повернулся, посмотрю, какой-то клочок бумаги висит сбоку, прямо на этой же доске пришпилен. Дополнительный список, смотрю, я там. Вот я там и написал в книге, что уже вот в 55-м году абитуриенту с берега Студеного моря, там на этом месте было самое подходящее место. Вот. Ну, я поступил, учился хорошо. Вот я ненавидел политэкономию и научный коммунизм. Даже вот если бы не это, то, может быть, я и красный диплом получил бы. Вот.
А что ярче всего запомнилось из времени обучения?
Ну, много чего. Студенты ведь люди вольные. Однажды тут у нас, не помню кто, бросил клич авиационным студентам понюхать небо. Давайте записывайтесь на парашютные прыжки. Нас записало еще больше 100. Прошли комиссию, предварительную подготовку, все такое. И на аэродроме Озерки, это под Питером, туда, к Финляндии. Там все уже сейчас застроено, а мы ездили, это еще было, пригород был. Прыгали мы с аэростатов. После войны остались вот эти заградительные аэростаты. Там была панерная кабина, 4 парашютиста и пилот. А пятый, он сидел на откидном сиденье, совсем вне, только держался за тросы. Я-то сидел вот с краю. А на откидном у нас сидел Леша Северов такой. Он сейчас давно завкафедрой в институте. Тощий такой, под 2 парашютами идет, качается. И вот поднялись. Первый прыгал Коля Лебедев, рядом со мной сидел. Он как оттолкнулся, у нас кабина качнулась. Мимо меня только тяжелые ботинки вот эти Леши. И потом маятником вернулись назад. Смог он удержаться. Я вот в книге тут и пишу, что, наверное, это было после стипендии, потому что до стипендии они со своим другом Саней Макаровым ставили на стол тарелку горохового супа на 2 и 2 тарелки бесплатного тогда хлеба. А после стипендии они у кассы столовой были недоступны, недосягаемые, заказывали шницеля, солянки и смотрели поверх голов. Хорошие такие ребята были. Первый прыжок был с аэростата, потом я еще несколько прыжков там совершил.
Но вы его помните, свое ощущение?
Да, вот я описал тут. Вот сигнал, и мы стали взмывать в небо. Тишина, только посвистывают на ветру тросы. Стал виден город, Исаакиевский собор. Можно было различить характерное строение до средней рогатки. Пилот что-то мурлыкал себе под нос, постукив по высотомеру, выбивая лишние метры. Но больше 450 метров мы все-таки не набрали. Наверное, считал, что для прыжков с принудительным раскрытием парашюта это вполне достаточно. Я встал на порожек. Гондола еще не успокоилась, и психологически было трудно оторвать руки от фанерных перил. Ну вот я сосредоточился, пошел вниз. Хлопок, парашют раскрылся, наступило распирающее душу блаженство. Я уселся поудобнее на подвесной системе, стал любоваться еще далекой пока землей. Радость переливала через края. Она не была конкретной, просто стало ясно, что ты перешел какую-то черту в познании себя. Смог побороть естественные инстинкты, смог управлять собой в критической ситуации. Ну вот, земля ближе, весенний нас наклевал синевой, надо готовиться к приземлению. Чтобы не сломать себе ноги, не ошибиться, мы прыгали с парашютами ПД-47. Это прекрасное создание, надежное, безотказное, если с ним на «вы». Он был заказан армией для десантников, естественно, возможности управления по сравнению со спортивными парашютами были ограничены. Я сделал все, что учили. Смог развернуться перед приземлением по ветру, сомкнутые ноги, ступни держал параллельно земле, удар, падение на бок, подтягивание нижних строп, парашют погашен. Посмотрел наверх легкого Лешу, ветер уносил дальше. Он, наверное, тоже пел песни. Мы успели совершить несколько прыжков. Вскоре аэродром эскиз, потом весенняя сессия, массовый порыв иссяк. Дальше хрущевская перестройка, нам пришлось и работать, и учиться, временно небо не оставалось.
Потом, наверное, таких прыжков в вашей жизни было еще много.
Да, у меня первый разряд по парашюту, я фигуры выполнял, причем фигуры по сигналу с земли. Летишь, смотришь, тебе там откидывают край полотнища парашютного, ну, влево делаешь, вправо там спирали.
Чувство страха вы испытывали или никогда?
Ну как никогда? Любой человек, он и испытывает страх. Надо только его гасить, и все.
Геннадий Иванович, вот интересно, еще со времен Олимпийских игр состязаний известно, что мышление спортсмена построено на вере в бесконечные возможности человеческого организма, человека. Есть ли какое-то место Богу вот в этом спортивном мышлении? Такой более общий вопрос.
Я вам отвечу еще более общий. Ведь в космонавты отбирали люди, так сказать, идейно подкованные такие, знаешь, ну, по крайней мере, по анкетам, железные атеисты, члены партии и прочие, их возили даже в горки ленинские перед каждым полетом. А в душе они все верили. И с собой даже втихаря брали, и иконки брали туда, в полеты. Уж я не говорю про нас, грешных летчиков, пилотажников. Так вот. Так же, как на фронте, говорят, не бывает атеистов, так же и в небе, и под водой. Хотя там тоже встречаются всякие люди, но в большинстве своем. То есть, где есть опасность, реальная опасность человека, люди сближаются. Сближаются и как-то начинают относиться друг к другу, ну, можно сказать, по библейским заповедям даже, вот такое ощущение. Это, кстати, вот отметил и академик Пономаренко Владимир Александрович, вот, которому я тут посвятил несколько теплых страниц. Может, это сейчас вот он единственный из таких высоких больших ученых, который громогласно заявил о влиянии и доказал это научным путем, доказал влияние уровня нравственности на безопасность полета. Вот он доказал. Он доказал на основе статистики, на основе вот опросов летчиков. Он генерал-майор. Единственный академик среди вообще генералов у нас был, кристальный человек. Понимаете?
То есть выводы академика Пономаренко и ваш личный опыт говорят о том, что летчики, люди, работающие в профессиональной авиации, это люди нравственные и задумывающиеся о Боге.
Да, да. Он к этому делу пришел. Он говорит удивительным языком. Авиация – уникальный психологический радар, индикация опасности бездуховности. Представляете? Вернусь к летчикам. Еще одно важное качество, которое тоже привело меня к духовности – очищение. Это удивительное состояние очищения. Страдание – единственный способ наращивать совесть. Другого способа нет. Я не вправе сказать за всю Россию, но что касается русского этноса, то свой спасение он видел во Христе и православии. Нынешняя общественная жизнь сама указывает нам путь противодействия злу. Это путь быть, а не иметь в его высоком смысле.
подошла к концу первая передача из цикла «Петушки обетованные» по одноименной книге Геннадия Ивановича Катышева. О своем жизненном пути рассказывал автор, в прошлом авиационный инженер, летчик, мастер спорта СССР, член сборной страны по высшему пилотажу, обладатель рекордов скорости и дальности полета. Прозвучали песни советских лет и песнопение «Хвали, душе моя, Господа» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа Геннадия Ивановича Катышева.
В эфире программа «Благовещение». Это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова. Здравствуйте! Сейчас в эфире вторая передача цикла, в котором Алексей Борисович Вульфов рассказывает о творчестве Владимирского муниципального хора «Распев» под руководством профессора Натальи Александровны Колесниковой.
Надо сказать, что вот эта вот любовь к музыке, озаренность, она, вообще говоря, ведь горы сдвинуть способна. У них проблема, как во всей России, проблема с голосами. Хотелось бы больше голосов. Хотелось бы еще хороших голосов. Но у хора есть одна поразительная черта у хорового пения. Если люди хотят и живут этим, даже безголосые люди, без слуха люди, и то способны петь, а в распеве все-таки профессионалы. Поэтому они не внешним таким вот изощренным техническим артистизмом берут, а именно внутренним переживанием они идеально соответствуют к своему названию «Распев». Хотя при этом они поют не только светскую, не только народную музыку, но и церковную музыку, в том числе и современную. Пусть прозвучит хор Ивана Вишневского «Господи, воззвах».
Когда говорят о хоровой музыке, о российской хоровой традиции, то, естественно, без фамилии Свиридов никакого разговора быть не может. Я, естественно, первый у них спросил, когда мы познакомились, а поете ли вы Свиридов? Ну, конечно, естественно, поют. Когда мы делали концерт, то мы решили сделать так. Первое отделение посвятить все-таки классике русской хоровой, от древней музыки до Свиридова, уже во втором отделении наши сочинения. И вот они показали здесь уже свой класс в области пения современной музыки. Например, вот Роман Семенович Леденева. Я был совершенно поражен их исполнением хора «Ты запой мне ту песню» Георгия Васильевича Свиридова. В общем-то, это знаменитый такой уже хоровой шедевр сейчас для женского хора. Но здесь что произошло, когда я их услыхал? Я вдруг услышал в их исполнении эту музыку, как бы исполняемую народными певицами. Обычно все-таки хор ее поет, ну, академический хор, академическим звуком. А здесь был академический звук, но по настроению, по состоянию души, по какому-то особому такому вибрирующему переживанию, чисто распевному, которое появляется у них всякий раз, когда в музыке появляется экспрессия. У них это исходит из самой музыки. У них это исходит не от натренированности хора. Так, вилка с пьяно на форте, так, девушки, мощнее, девки, сильнее, давайте, вибрируйте. Совершенно нет. Не это. А у них это идет от переживания души, переходит, рождается переживание звука, и вот получается это чисто распевная такая, чуть вибрирующая, но не столько, опять же, звуком, не столько обертоны там какие-то звенят, сколько душой в звуке это чувствуется. Это словами очень трудно передать это ощущение. Появляется вот это народное владимирское переживание, владимирское мирожизнье, русское еще очень. Как сказал Пробатов, где родина моя еще жива, вот какая-то уходящая уже из жизни, добросердечная, добропечальная. Надо сказать, что работа с распевом была в высшей степени поучительная в части восприятия собственной хоровой музыки. Вот когда они стали петь, когда начались репетиции, я почувствовал какие-то моменты недостаточности в музыке, и что мог, я переделал. Распев любит именно распев. Зажатые, как-то скромно движущиеся, скупо движущиеся какие-то фрагменты музыки им не очень близки. Монотонность – это совсем не их. Они любят, чтобы вот развернулась душа. И когда стали репетировать, то я был поражен, насколько важно, чтобы партитура давала возможность для того, чтобы эта душа развернулась. И я понял, вот, что в хоре есть какая-то неизреченная тайна в академическом хоре, где, казалось бы, все очень просто. Загони теноров и сопрано в самые верха, нарисуй вилочку, напиши три форте, растяни звуки, чтобы певцы могли их раздувать там половинками, четвертями, с точками, изложи, и вот дело в шляпе. Но, как я сказал уже, хор — это таинственная штука, она требует какого-то особого ощущения ткани. Предслышание называет это Владимир Николаевич Минин. Вот. И когда они стали петь хор, песня прозвучала, я это почувствовал. Что хоре должно в такой лирической музыке всегда присутствовать момент таинственности в аранжировке. Как вот у Свиридова, лучше него, конечно, никто это пока не сделал. Таинственность рецепта приготовления этой звучности, которая, казалось бы, проще шашечной игры. Здесь еще меньше ходов, здесь крайне ограничены вообще возможности. От и до расписаны, какой голос в какой тесситуре звучит, как за несколько веков уже настолько изучено, в какой тональности, кто на какой высоте и как звучит, что, казалось бы, ничего придумать нельзя. Здесь не от этого надо исходить. Здесь какое-то внутреннее должно быть ощущение вот того, как должно быть, озарение какое-то. И тогда появляется таинство звучности. Они меня очень этим учили. И когда я слушал потом их музыку в их исполнении, мне было очень это важно. Предлагаю сейчас послушать один из хоров из той тетради, которая была записана во Владимире в эту счастливейшую весну и лето 2006 года. Из такого хор «Песня прозвучала».
это муза не прошлого дня. Россия. Духовное пространство. Авторская рубрика Алексея Вульфова.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.